информационный портал siapress.ru.
Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. У нас сегодня онлайн-конференция. В студии Святослав Мурунов, эксперт-урбанист и преподаватель МГУ Сколково, как он нам только что рассказал. Будем разговаривать о нашем городе, о вообще городах, о развитии городов и том, что нужно сделать с Сургутом для того, чтобы он таким вот вредным журналистом, как нам, и уж тем более его жителям понравился больше. Святослав, скажите, пожалуйста, можно я начну? Вот вы у нас приезжали к нам на форум.
Первый урбанистический.
Да, первый урбанистический форум. Вот вы приехали сейчас. Скажите, вот а что с тех пор, по-вашему, поменялось или что могло поменяться в нашем городе за это время? Вообще хоть что-то движется? Вы чувствуете свою эффективность в рамках того, что вы вот тратите на нас свое время экспертное?
Ну, кстати, надо отдать должное Сургуту. Вот ваша энергетика, которая, наверное, такой начальный запал с момента основания города, он чувствуется во всем. Я не часто так часто не езжу в города, потому что очень плотный график работы, и Сургут почему-то второй раз, так сказать, он тоже не случайный, это исключительно благодаря, так сказать, внутренним процессам, которые здесь происходят. Во-первых, активизировались ваши застройщики, многие из них консультировались с нами по поводу там парков, и вот сейчас
с вами это да, какой-то вашей структуры
или как? С центром прикладной урбанистики, в котором, соответственно, мы все, так сказать, и работаем, и чем мы занимаемся, вот, и консультировались по поводу парков, и вот сегодня там даже один из застройщиков, он же депутат, Ренат Айсин, рассказал о том, что после форума он провел первое собрание с соседское сообщество попробовал сформировать, и очень удивился, насколько люди там позитивно к этому отнеслись. И мы общаемся там и с Алексеем Фокином, и
Факеем,
да, и с там, Сергеем Зверьковым. То есть, условно говоря, у нас какие-то контакты именно такие профессиональные сложились, и это обмен практиками. Я переслал очень много материалов, примеров городских исследований, примеров концепции развития территории, какие-то там такие моменты профессиональные. Вот возникло такое профессиональное общение, что говорит о запросе, что говорит о желании, соответственно, заниматься городом не тактически, не, так сказать, не ситуативно, а системно. Вот. Это очень импонирует, потому что мы-то вообще за такую системную перезагрузку городов, а не просто вот, давайте сделаем лавочки или поменяем заборчики. Нет, ни в коем случае. Давайте действительно позанимаемся городом, городской средой, городскими сообществами, городской экономикой, городской идентичностью. Вот это чувствуется. Сказать, что что-то в городе поменялось тяжело, это надо спросить у вас, поменялось что-то в городе или нет, но зная прекрасно, что изменение городов это вот не прям вот быстро и завтра, ну, да? Да? Нет, этот процесс достаточно сложный, вот, так что я думаю, что в течение года какие-то изменения будут. В течение года, потому что там, такой ритм работы, такие вот запросы, такое сообщество такого типа в городе, оно, по крайней мере, показывает мне, что потенциал для каких-то проектов. И вот сегодняшняя там, школа, которая начинается в ближайшие 3 дня, она как раз показывает, что вы направлены на прикладное развитие города, это импонирует.
А власть? Вот мне интересно, у нас просто была такая история, к нам приезжал Илья Варламов, да, ходил.
Кстати, в каждом городе меня спрашивают про Варламова, скоро я должен буду с него брать, мне кажется, это уже как бы причитается.
Ну, в этом уже, да, в Москве там разберетесь.
В Москве разберемся, да, на самом деле.
Да, вот просто когда он приезжал, он ходил, фотографировал, там потом выкладывал постики, там все было интересно, так здорово, тут пресс-конференция была, кстати говоря, вот на нашей же площадке. Вот он приехал, уехал, то есть там он сказал, что вот это у вас хорошо, это у вас плохо и так далее. Власть там с ним очень, у нас администрация очень сильно общалась, ничего как бы это ни к чему особо не привело, по крайней мере я не заметил, чтобы как-то это все дело отразилось. С вами как власть контактирует? Есть ли от нее какой-то реальный запрос, ощущение? Потому что вот вы перечислили частную инициативу, частных людей, там застройщиков и так далее, а власть?
Ну, департамент архитектуры и строительства.
А что, как именно?
Мы общаемся, обмениваясь профессиональными практиками, и плюс я так понимаю, что вот эта школа, которая будет в ближайшие 3 дня, это тоже в рамках стратегии развития города, то есть результаты вот ближайших 3 дней это уже прикладного проекта, потому что я-то приезжал с форумом и, условно говоря, вбрасывал новый смысл, новые технологии, а сейчас в ближайшие 3 дня мы будем эти технологии применять на практике, заниматься Сургутом уже вот в полях, во дворах, в общественных пространствах, с людьми, так сказать, все с тем, что есть. И это, мне кажется, тоже инициатива, в том числе и чиновников. И в этом случае мы, независимо, кто с нами выходит на контакт, мы всегда говорим, что диалог в городе – это вот не диалог между вами, тем, кто друг другу нравится, а между активистами, бизнесом и администрацией. Потому что город – это городская среда, это общий результат деятельности. В этом случае сказать, что власть как-то с нами особенно общается, ну, в других городах, у нас есть города, в которых активисты и администрация – это одни и те же люди, моногорода, и мы, соответственно, с ними работаем так же, как со всеми. В некоторых городах, конечно же, там есть попытки использовать, значит, все это в каких-то целях, ну, значит, ситуативных. Мы отказываемся от таких проектов, потому что мы говорим, ребята, город – это настолько сложно, что отдавать его во власть пиару – это просто, ну, время на ветер. Вот. Если заниматься городом, то городом заниматься серьезно. Никаких, так сказать, профанаций или никаких там, условно говоря, пиар-историй нам не интересно. Что касается Варламова, то его задача очень простая. Он некий такой раздражитель, который показывает городу, как он со стороны выглядит. Да, немножко, значит, используя свои медийные возможности и способности, он, ну, как бы делает, намеренно, может быть, делает больно городам, чтобы показать, насколько они, так сказать, себя не знают или насколько они себя представляют в другом свете. Как на это посмотреть? Надо смотреть на это спокойно, потому что, мне кажется, отсутствие вот этой городской рефлексии, отсутствие вот этого городского диалога, как раз вот любой взгляд со стороны, более-менее, кстати, отображающий реальность, сразу воспринимается болезненно. Поэтому города должны внутри себя знать хорошо. И внутри быстрее разбираться со своими проблемами, а не ждать кого-то, кто приедет со стороны, покажет, что, слушайте, а у вас тут вот плохо. Конечно, для всех шок, у нас плохо. Прежде всего для администрации, потому что у нас администрация с 90-х годов отвечает за все. Понимаете? Поэтому любое, что в городе так или что в городе не так, это априори все заслуга администрации. Ну или там бизнеса, если это частная территория. А это не совсем правильно.
Вы сказали интересный тезис о том, что люди должны знать город и, как бы, знать свои проблемы и так далее. А мне кажется, что в Сургуте и вообще во многих городах люди просто не знают свои проблемы, потому что они, ну, то есть, если ты живешь, ты вот так вот, у тебя,
да, ты уже привык, ты ничего, да, не видишь. Ты в жестких маршрутах, вот дом, да, работа, да,
торговый центр. Как это решить?
Ну, смотрите, на самом деле, вот чем наши города плохи, ну, условно говоря, чем у них, какая базовая проблема. Мы здесь с вами родились в этих городах, условно говоря, но нас никто не посвящал горожанину. То есть никто нам вот, из семьи, там, из школы, с работы, никто не, вот, не сказал, слушайте, а у нас вот такой-то город, а в этом городе есть такие-то вот гласные, негласные традиции и правила. Как-то все само собой шло, и в итоге мы получили целые поколения, включая нас, которые свои города априори не знают. Ни историю, там, советскую, досоветскую, ни какие-то, значит, нормы и правила поведения неформальные. Все знают, что запрещено, но никто не знает, что разрешено. Вот, в этом случае все-таки жители должны, особенно дети, там, подростки в школьном возрасте, конечно же, должны город заново себе присваивать, в хорошем смысле этого слова. Экскурсии по городу, не знаю, городские какие-то события. Городские праздники являются инструментом вот, передачи вот этого культурного кода. Вот, даже просто изменив структуру и наполнение городских праздников, разных городских праздников, вы можете поменять отношение человека к пространству там, или к истории. Хороший пример – бессмертный полк. Вот раньше бы, как и это хорошо, что эта инициатива как раз, ну, условно говоря, с бизнеса, точнее даже не с медиа, то есть это же журналисты ТВ2 запустили эту историю как некое другое переживание этого события. Что бы сделала власть, вот если бы ей поставили задачу как-то делать? Они поставили бы очередной памятник, потому что они мыслят категориями каких-то вот таких классических тем. А что сделали журналисты? Говорят, слушайте, ну, во-первых, любое событие – это переживание, это эмоции. У каждого из нас там что-то связано с этим событием, давайте это и попробуем проявить. И без особых затрат, наоборот, без затрат, фактически можно заново вот эту искренность как бы вызвать и с этой темой начать заново работать. То же самое и город. Как мы его сейчас, есть ли у нас какие-то чувства, которые мы городу испытываем, и что это за чувство? Выяснится, что город нас раздражает, что мы любим свои машины, где вкусно пахнет, кондиционеры и тихо, что мы любим свои квартиры, но мы уже не любим подъезд, мы уже не совсем любим двор, и мы уже, соответственно, не очень любим парк, потому что там ничего нет, или там, соответственно, скучно, или там мусор и так далее. Вот поэтому надо работать с человеком в городе и проектировать и программировать город таким образом, чтобы он был не для галочки, не только в центре, а вот для человека в разных его, так сказать, возрастах, в разных его социальных статусах и в разных местах города.
А как так? А кто у нас вступает? Игру?
Да, у меня такой вопрос. На ваш взгляд, как должны отличаться модели развития крупных городов-миллионников от таких вот городов, как Сургут?
Небольшие и должны ли они вообще отличаться?
Ну, на самом деле, вот тоже общаясь сегодня с вашими предпринимателями, понятно, что парадигма копировать с Москвы, она уходит в прошлое. Вот. И города-миллионники уже попробовали там свои проекты, позаниматься, значит, общественным пространством и покопировать какой-то московский опыт, он не передается, и тоже понятно почему. Профицитный бюджет, избыточное количество людей, постоянный приток нового населения, умные чиновники диктуют в Москве свои правила игры, и каждому городу по факту сейчас, особенно, кстати, городам-миллионникам и таким, как все будет, не миллионникам, сколько у вас населения? 300?
Ну, 350.
350 тысяч, да. Вот в этом случае городам такого плана нужно искать собственный путь, отталкиваться от собственных задач. То есть какая проблематика, например, в Сургуте? В Сургуте есть явно выраженная, значит, пассионарность, то есть очень много активных людей. Заложена эта пассионарность история возникновения города. Присылали сюда по разнарядке самых, так сказать, лучших, кстати, условия были жесткие, поэтому люди здесь такие закаленные, бодрые, сильные и так далее. Соответственно, нужно эту пассионарность куда-то направить, ну, очевидно, в предпринимательство. Вот, соответственно, мне кажется, Сургут мог бы стать такой предпринимательской столицей, причем задача-то сейчас у всех городов с нефтегазовой историей стоит в том, чтобы это предпринимательство было связано с другим этапом развития, так сказать, городов, то есть было такое постиндустриальное, технологическое, там, не знаю, какое-то еще, а вот не только ресурсы и ресурсы. И по факту ваше географическое расположение, ваши соседи, которые вас окружают, ваши, так сказать, природные составляющие, ваш, так сказать, туристический потенциал, культурный потенциал, он и сформирует вашу, так сказать, стратегию развития. Потому что если вы будете копировать там зарубежный опыт, московский опыт, еще какой-то, вы так или иначе наделаете кучу ошибок, связанных просто с тем, что в любое внешнее решение, не рожденное внутри, не прожитое внутри, условно говоря, оно обладает очень высокими издержками. Риски того, что это будет не принято. Риски того, что это будет построено, но не прожито. Вот, например, хороший пример — Омск. Были в Омске?
Ну, только про
Газпром, нефть, если мне не изменяет память, в Омске закатал за 1 000 000 000 рублей центральную такую историческую улицу, ведущую к набережной, вовсю в граните, в каких-то там, значит, конструкциях, фонарях, с коваными заборами. Абсолютно неживое пространство, но она заканчивается смотровой площадкой на абсолютно дикую, так сказать, дикую набережную. Вот, поэтому в этом случае вопрос не в деньгах, вопрос именно в смыслах, в идеях. И каждый город должен себе эти идеи, смыслы и ценности сформулировать. Вот. И мне кажется, у 350 тысячников сейчас основная задача все-таки правильно выбрать свою роль, правильно выбрать свою стратегию, так, чтобы даже если люди какие-то уезжают из города, ну, отток молодежи, чтобы все равно эти люди оставались частью города. Хотя бы иногда возвращались. Или, например, оставляли здесь прописку, платили здесь НДФЛ, были частью городского сообщества. Выбрать себе хорошую туристическую, так сказать, привлекательность. Не делать, как все. Ну, там, не знаю, там, обычно вас любят делать, значит, спа-курорты, вот, горнолыжные истории и так далее. А поискать что-то еще. Заповедник, природа, какие-то темы связаны, промышленный, может быть, туризм, там, не знаю. То есть найти какую-то свою вот эту нишу и в этой нише, не стесняясь в этой нише, себя заявлять на уровне федерации. Вот, потому что каждый город конкурирует со всеми там 1200 городами Российской Федерации, вот, и вот эта конкуренция, она комплексная. Не только стоимость жилья, не только там обеспеченность работы, но и культурная составляющая, образовательная составляющая, средовая составляющая. И среда, конечно же, городская среда является сейчас тем местом, в котором вы можете показать свою уникальность. Как город, цвета фасадов, как архитектура города. Его, так сказать, освещенность в вечернее время. Потому что, например, когда я приезжал здесь на первый форум, я заметил, что холодный климат и синяя подсветка зданий. Угу. Кто проектировал подсветку? Каким образом? Что нравятся синие светодиодки, давайте синеньким сделаем, или не самые дешевые? В этом случае здесь не бывает мелочей. Во-вторых, мы когда тоже общались с архитектором, кедр является вашим деревом, ну, таким типичным для этой. Но в городской среде он представлен только вот в таких сохранившихся парках или лесопарках, а во дворах, на аллеях и так далее, где? Где эта ваша идентичность проявлена в городской среде?
А вы шишки для этого принесли?
Что-то? Да, шишки я привез для того, потому что это как бы человека с материка, конечно, вот такие вещи внутри города очень цепляют. То есть для меня, например, вот кедровая шишка, причем обгрызенная там белочкой, вот, конкретно живой белкой, показывает, говорит о многом. Это, во-первых, о том, что вот это кедр. Это шок для жителей большого города. Во-вторых, что здесь живут белки, значит, хорошая экология. В-третьих, например, как если эту шишку показать художнику, он скажет: о, да это отличный сувенир. А если скульптор, он говорит: о, давайте шишек сделаем муравейник большой, будем все вокруг него фотографироваться. А если показать кому-то еще, дизайнеру, еще что-то, он скажет: ну это отличная идея для того, чтобы, ну, не знаю, там сделать рюкзак, сургутский рюкзак в виде кедровой шишки. Ну то есть, казалось бы, просто шишка. А это культурный код, это идентичность, это то, с чем можно работать при правильных, так сказать, технологиях. И второй момент, что Мне кажется, Сургуту не хватает как раз такой хорошей амбициозности новой, потому что Сургут на слуху, ну, за счет, конечно же, там, крупных корпораций.
Ну, мне кажется, Сургут на слуху в прессе исключительно из-за каких-нибудь происшествий, взрывов, спайсов
не,
там
не, не,
и так
не,
далее.
Не,
ну,
не,
по крайней мере, по моему.
Нет, Сургут нефтегаз, то есть вот ну, Сургут да. Это сразу первая ассоциация, если спросить человека. Знаете, на самом деле проблемы сейчас, надо сказать, что последние там, 5-6 лет мы фиксируем, что люди устали говорить про проблемы, желтый пресс на самом деле уже... Она по инерции еще существует, но уже проблемы взрыва, аварии, человек пропускает через себя, уже даже не фиксируется на них. Нам все время нужны или побольше взрывы, условно говоря, или там еще что-то такое колоссальное, чтобы вот мы удивлялись. А вот. Зато, с другой стороны, у Сургута есть такой некий федеральный потенциал. Нужны новые амбиции, нужна новая, так сказать, стратегия развития города. Что такое Сургут? Чем он отличается? И вот опять же, мы все равно упремся с вами, и вот в ближайшие 3 дня будем говорить не про не только про там, пространство общественное, а про идентичность, чем Сургут уникален, и что из этой уникальности можно сделать на ближайшие там, 20-30 лет. Вот. Какую ему сформировать вот эту стратегию? Вот это хорошая задачка. Ответил на ваш вопрос?
Да, еще у меня вопрос.
Еще такой... больше запутал.
Нет, отличный ответ. Вопрос у меня такой. Советское наследие в наших городах – это скорее плюс или минус?
Значит, смотрите, с точки зрения культуры – это большой плюс. Потому что советское наследие… В Советском Союзе была мощнейшая идеология. То есть идеология, на которой потом учились все страны. Которая была проявлена через культуру как инструмент, которая была проявлена в городской среде. И в городских разных регламентах, то есть разные события советские, разные события, разные, так сказать, системы принятия решений в Советском Союзе были одни из лучших. Вот. Поэтому советское наследие с точки зрения культурной составляющей, во-первых, архитектура, там, советский модернизм, различные объекты типа мозаика, городская чеканка, городская скульптура, что-то еще. Во-вторых, индустриальное наследие, индустриальная архитектура тоже обладает своей ценностью. Вот если посмотреть технологические решения, если посмотреть сложности, так сказать, как бы эти объекты рассматривать с точки зрения архитектуры, тоже, так сказать, у них есть потенциал. С точки зрения, так сказать, вот культурной составляющей, технологической составляющей, это, конечно же, плюс. С точки зрения мест, которые советское наследие занимает в городе, промзоны около реки, там, или промзоны около вокзалов, или там, соответственно, какие-то брошенные промзоны, это, конечно же, минус.
Колоссальный. Но у нас старая застройка в центре.
Понятно. Вот как бы тут надо смотреть про уже, так сказать, в плоскости. Сейчас во всех городах, особенно в городах-миллионниках, тема так называемого серого или ржавого пояса, индустриальных вот этих промзон, она номер один. То есть сначала были парки, теперь вот серый пояс. Что в Москве, что, соответственно, в Петербурге. Мы занимаемся сейчас проектами, связанными как раз вот с переосмыслением этой индустриальной эпохи, с этой индустриальной наследием. Но тут самое главное не кидаться из крайности в крайность, потому что какая крайность в Москве? Давайте все промзоны отдадим девелоперам, пусть строят там жилье. Я говорю, стоп. Ну хотя бы 10% этих промзон оставьте под парки. Они говорят, о, точно, парки. Говорю, вы столько здесь всего вырубили, застроили, оставьте какие общественные пространства, под будущее поколение-то оставьте, так сказать, воздух-то подумать. В Петербурге, да, если даже снесем сейчас и отдадим девелоперам, все равно столько жилья не построим, надо что-то еще думать. В этом случае советское наследие, оно очень хороший капитал города, такой потенциал города. Но превратить его в капитал, это нужно вот в городе подумать. И тут самое главное, мне кажется, каждому городу все-таки поискать свои варианты. Опять же, вот что-то может быть сохранить. Что-то, может быть, соответственно, преобразовать в какое-то, не знаю, может быть, общественное пространство, что-то сделать действительно индустриальным каким-то, так сжать до этого до индустриального парка и в нем разместить какие-то новые производства. Тут вот таких универсальных сценариев не существует. То, что это потенциал, да, то, что это советское наследие, да. Мы сейчас, вот очень важный момент, мы сейчас боремся за то, чтобы все эти заводские музеи, которые в каждом заводе существовали, сохранялись и обязательно, так сказать, встраивались в новую, так сказать, городскую среду. Потому что эти советские заводские музеи несут в себе колоссальный, конечно, культурный капитал. Кто приезжал на этот завод, какие там были изобретатели, какие-то там были события, какие там колоссальные... Это вот эта история города в заводском, как правило, закрытом музее, вот, это, конечно же, нужно вытаскивать и делать из этого общественное пространство и интегрировать это в туристическую составляющую, в культурную составляющую. С этим можно работать. Но нужны специалисты. Нужны специалисты, это нехватка кадров.
Скажите, пожалуйста, вот... Я так одним глазом следил за тем, что происходит в Москве вот с улицы Тверской, но мне очень многие люди говорили, что это очень круто, что это очень здорово, что Москва преображается, что все так там очень хорошо. И параллельно я еще читал отзывы, то, что вот вы сволочи, зачем вы сузили дорогу, там и так пробки, кто здесь будет по этой брусчатке ходить. Вот, как бы, вот как вы относитесь к этой ситуации, как вот находить эти вот, ну скажем, правильное решение в городской среде, потому что всегда кто-то найдется недовольный и скажет, что его там права ущемили, и он вообще всех ненавидит.
Ну, во-первых, сразу могу сказать, что город – это не только пространство комфорта, но и пространство такого регулируемого конфликта. сделать так, чтобы все в городе были довольны и счастливы, это утопия. В любом случае, чьи-то, соответственно, интересы будут ущемлены. Просто всегда вопрос, как вы об этом договариваетесь. Вот что хорошо с улицей Тверской или вообще с Москвой, что, какие позитивные моменты? Ну, во-первых, это явный такой тренд в сторону прав пешехода, то есть расширять пешеходное пространство. Я могу даже с вами сказать подоплеку, откуда это все взялось. Владельцы первых этажей, собственники недвижимости первых этажей на Садовом кольце. Вот, если вы были недавно в Москве, видели, что они долгие годы, многие из них пустуют и сдаются в аренду. Почему? Нет пешеходного трафика. Максимально сузив бульвар, убрав деревья, которые раньше росли, вы фактически убрали вот этих людей, которые по улице гуляют и могут зайти в ваш ресторан, в ваш банк, в ваше какое-то заведение и так далее. Их просто нет. Там даже разговаривать по телефону невозможно, потому что там 5 полос в одну сторону, 5 полос в другую сторону. Шум такой, что ты просто с этого кольца хочешь быстрее с этого пешеходной части куда быстрее во дворы или куда-то спрятаться. То есть очень такая неблагополучная с точки зрения человека пространство. Поэтому любое расширение пешеходной составляющей, это, конечно же, плюс для города, при условии, если эта пешеходная составляющая делается с учетом интересов максимального количества так называемых городских стейкхолдеров. Не только владельцев первых этажей, но, например, автомобилистов, мам с детьми, туристов, иностранных туристов, жителей этого района и так далее. И Москва очень наглядно показала этим примером, как не надо делать. Потому что даже нанимая хороших урбанистов, которые там проектируют вроде бы правильное решение, но без согласования с этими жителями, без согласования с этими стейкхолдерами, вы получаете набор критики и конфликтов. Не потому, что это неправильно, но мало кто в городе разбирается действительно, так сказать, в городском пространстве, в городской среде, а потому что человека не спросили. И если взять, например, опыт европейских городов, то там 40, 50, 60% времени и бюджета выделяется в проекте, выделяется на выявление и согласование интересов всех заинтересованных сторон. Что это такое на самом деле? Это максимальное количество встреч, дискуссий, разговоров, обсуждений, сбор мнений, предложений разных форматов. 40% времени люди тратят на то, чтобы просто со всеми встретиться и поговорить. Это снимает напряженность. Во-вторых, это усложняет техническое задание. Вам приходится не просто, значит, гранит там и просто расширяем, а учитывать какие-то более мелкие пожелания, работать с регламентами. Ну, например, хорошо, мы сузили там или сделали пешеходную улицу, да, но мы начнем вводим регламент, чтобы туда могли заезжать, например, машины для магазинов. Или хорошо, мы здесь убрали, значит, парковку здесь перед магазином, на первой линии убрали парковку, но мы во дворе что-то создали такое, чтобы, так сказать, эти автомобили где-то там могли парковаться. В этом случае всегда город – это пространство компромиссов, пространство конфликтов, но этих конфликтов не надо бояться. Наоборот, нужно из них максимально выжимать такие условия, чтобы проектировщикам было интересно и архитекторы включали творчество, а не просто рисовали там 20 лавочек и 6 фонарей. Вы спросите архитекторов. Архитекторы плачут от современных заказчиков. Почему? Говорят, Свят, ну они… Они нас считают рисовальщиками. Я архитектор, я творец. Поставьте мне задачу, проблемную, сложную, чтобы я ее решил с точки зрения там, значит, пространства, функций, сценариев. Не надо мне рисовать, не надо мне ставить задачу, как рисовать, что рисовать, сколько там должно быть квадратных метров. Скажите, кто там и как хочет жить. Я архитектор, я понимаю, как это сделать. И в этом случае вот Москва, мне кажется, отнеслась к Москве, как всегда, кстати, не по-человечески. То есть, да, сделали, да, расширили пешеходную часть, да, конечно же, это будет иметь позитивный эффект, но вот этот осадок того, что не спросили, не рассказали, не объяснили, не потратили время, он очень серьезно остался, и он сформировал очень серьезное протестное настроение. Вот, более того, если вы сейчас возьмете, вспомните конфликт Патриаршей Пруды и Бирюлёва, вот, да, и там, как бы, эта тема, она еще аукнется в Москве и не раз. Потому что такая жесткая сегрегация, вот районы для богатых, районы для бедных, она, конечно же, в Москве и порождает вот эту, так сказать, такую вот прям, такой вот шовинизм и такой вот человек, такую мизантропию, начинают ненавидеть всех еще больше. Mm-hmm. Потому что город это не кирпичи, город это люди.
У Артема был, по-моему, вопрос про Собянина, да?
Да, вот как раз тут у всех разные мнения. Кто-то говорит, что он молодец, двигает Москву в каком-то направлении, другие недовольны его деятельностью, жалуются на качество работ, на, помнится, ливневую канализацию в Москве.
Ну, там вопрос в Москве, конечно.
А ваше вообще отношение к нему как к мэру, как к человеку, который изменяет Москву?
Изменяет Москву. Хороший вопрос. На самом деле, значит, смотрите, я не отношусь к Собянину лично никак, потому что мы там, может быть, общались, там, виделись там все три раза на всяких мосурбанформах и все. Но как представителю городской администрации, конечно же, у меня есть там и позитивные отношения, прежде всего, связанные с тем, что темы, которые они выбирают для работы с городом, они действительно правильные. Городские набережные, развитие парков, развитие там пешеходных становищ. То есть с точки зрения темы, с точки зрения, так сказать, как бы направлений, это плюс, вот это такие мировые тренды, в этом плане Москва как бы следует мировым трендам. Что касается технологий, как это сделано, то это, скорее всего, минус. Потому что, например, как только там департамент культуры бывший Капков только начал заниматься парками и библиотеками, и в этих парках и библиотеках начали формироваться местные сообщества, Капкова сразу, кстати, по политическим соображениям убрали. То есть Москва не любит своих жителей. Вот московская префектура не любит своих жителей, а боится своих жителей. Вот это очень четко заметно. То есть развлекать мы согласны, благоустраивать для вас мы согласны, но общаться с вами нет. Вот максимально вот этот контакт. Почему? Потому что, во-первых, очень сложно общаться. Москва настолько сейчас разнообразная, там 30% кочевников. Кто такие кочевники? Люди, которые приехали откуда-то и Москву используют для своей, так сказать, карьеры, там, для заработка, еще что-то. Москву свои не считают. Там очень много мигрантов трудовых, там миллион человек выходит только на, значит, на всякие вот эти религиозные праздники, связанные с мусульманством. Понятно, что там есть и так сказать, мусульмане и москвичи, но большая часть приезжих, так сказать, очень много мигрантов. Очень много, Москва мета-город, очень много идентичностей московских. То есть, если посмотреть Москву, это вот очень сложный на самом деле объект, потому что там есть хаб внутри Садового кольца, там есть разные районы, там есть Замкаде, там есть сейчас Новая Москва. И это настолько все такие сложившиеся или формирующиеся так, районы, такие внутренние города московские, что, конечно же, правильно взаимодействовать с ними очень тяжело. Плюс в Москве концентрация денег, концентрация компетенций, и Москва очень сложна в этом плане. Поэтому основная критика конструктивная – это то, как Москва выстраивает вот эти коммуникации. Пока я вижу, что коммуникация в основном односторонняя. Ну, пресс-конференция, ну, даже последний московский урбан-форум. Вот многие специалисты его проигнорировали. Почему? Это мелочь, но очень неприятная мелочь. Дискуссия на какую-либо актуальную тему, 8 спикеров, 40 минут на всех. Друзья, дискуссия – это когда мы с вами вскрываем свои позиции, один говорит одно, другой говорит свою точку зрения, несколько кругов эти позиции обсуждаем, потом, возможно, формулируем какое-то общее мнение, если оно у нас сложилось, или формируем какие-то противоречия и как-то вносим это в резолюцию. Нет. Хорошие темы городские сообщества, ну вот, пожалуйста, вам 40 минут на 8 спикеров. Хорошие темы общественное пространство, 40 минут 10 спикеров. В этом случае Москва пока опасается вот этого диалога, потому что, конечно же, он будет сложный. В Москве накопились противоречия, в Москве очень много накопившихся градостроительных конфликтов, установка памятника Владимира, ночь больших ковшей, снос Таганской АТС, снос исторического наследия конструктивистских кварталов, строительство в парке Митина. Там, если копнуть, там строительство новой школы в Тропарёво-Никулино. То есть, если копнуть Москву, то это сплошное количество градостроительных конфликтов, которые никто, она накапливается, никто эти конфликты не снимает. Они, так сказать, так копятся. В этом случае, конечно же, с каждым годом вам все сложнее потом выходить на диалог с жителями. Они вам вспомнят всю эту последние 10 лет истории. И вот поэтому Москва, с точки зрения технологии коммуникации, конечно, сильно проигрывает. Хотя есть тоже позитивные моменты, там порталы активные, горожанин, с точки зрения информационных технологий Москва, можно будет сказать, в плюсе, потому что действительно выстроилась система обратной связи за счет IT-технологий, она действительно эффективная. Там сфотографировал, пожаловался, решили вопрос. То есть какие-то вещи с обратной связью работают. Но городского диалога как такового нет. Вот. И, наверное, это тоже вот, наверное, это критика действующей, так сказать, администрации.
Ну а вот ну, есть же другие большие города, есть Нью-Йорк. Там, же, там, они же как-то живут.
У них не было Советского Союза. Понимаете, когда все приводят мне примеры там, Нью-Йорк и Европы, я говорю, друзья, значит, любой европейский, американский город вот, обладает своей, так сказать, социальной и культурной тканью. И она намного важнее, то есть и все, что вы видите там, в Голливуде или приезжая туда как турист, отношения, архитектуру, среду, это все результат вот этого социального взаимодействия и этой культуры, которая в этом городе, так сказать, как-то проявлена и кем-то поддерживается. У нас был мощный период индустриализации Советского Союза, кучу разных, так сказать, кризисных историй, поэтому, плюс 90-е годы, поэтому сравнивать наши города, это немножко нерелевантно. Ну, как, давайте сравним, кто лучше, жираф или бегемот, ну да, то есть, как сравнивать, кто выше, кто толще, какие параметры вы выбираете. Если вот вы набор параметров какой-то установили, то ваше сравнение будет показывать, например, что где-то Нью-Йорк лучше, а где-то Москва лучше. От набора параметров будет зависеть вот это рейтингование, это сравнение. Мне кажется, все-таки сейчас ключевым моментом является, если оценивать вообще развитие городов в формате, так сказать, мировых городов, то, конечно же, это прежде всего уникальность. Почему? Потому что город – это Город — это не вот физическое пространство, точка на карте. Город — это часть цивилизации. Город — это, так, мы называем его ДНК цивилизации. В городе накапливается культура, уникальная культура накапливается. Вот насколько город уникален, как эту уникальность проявляет, через магнитики на холодильник или через городскую архитектуру, городские регламенты, городскую среду, там что-то еще, вот это хороший вопрос. В этом плане Москва — город, который впитал в себя все культуры, но частично потерял свою. Понимаете? Суши-бары, барбершопы, там, не знаю, там, бургерные, вот там всякие хипстерские места, коворкинги и так далее. Вот современная архитектура с вентфасадами, лужковская архитектура даже была при всей своей, так сказать, очень такой сложной, так сказать, называемой уродливости, она была как-то даже архетипичной и уникальной. Сейчас, кстати, специалисты говорят, давайте не будем лужковское наследие сносить, оставим как некий памятник так и вот этих годам, и потом на них будут учиться студенты, и мы будем все понимать, что вот так делать нельзя, или вот это было сделано потому, что вот были такие культурные, такие были смыслы, такие были ресурсы. В этом случае, мне кажется, города надо сравнивать уникальностью. Насколько каждый город уникален, насколько вот эта уникальность современна. Вот. Не архаично, а современно. Потому что понятно, там, например, какой-то Суздаль, он будет обладать колоссальной уникальностью исторической. Храмы, монастыри, среда. А вот, например, современные города, индустриальные города, их сравнивать надо ту культуру, которую вы здесь сохранили и продолжаете. И вот в этом вопросе, конечно, российские все города проигрывают, потому что везде одинаковые торговые центры, везде одинаковые материалы, везде одинаковые названия заведений. Везде даже, кстати, если сейчас мы вот Сургут будем изучать, мы посчитаем количество вывесок даже на английском языке. Потом мы посчитаем количество вывесок, которые связаны хоть как-то с историей Сургута. Понимаете? И выясним, насколько ваш город в своей городской среде проявляет свою уникальность. Хотя, если копнуть ваш советский период, здесь будет куча фамилий, первооткрывателей, каких-то инженеров, куча разных событий. Даже если бы ваши строители в строительстве домов использовали не стандартный баннер «Семья, счастливая ипотека», а просто фотографии самих себя в молодости, как они сюда приехали и жили там в этих ваших, как называется, вагончики.
В балках.
В балках, да. Жили бы в балках, уже намного было бы, так сказать, уникальнее среда, и все бы говорили: о, вот ребята, которые строили город, вот они сейчас строят дом. То есть масса нюансов. Поэтому сравнивать надо по уникальности, по вложению в общую культуру, вот по вкладу в общую культуру. И вот тут у городов реальные проблемы. Потому что все пока мы про потребление городской среды, про потребление города для самих себя, какая у меня работа, какая у меня машина, в чем я здесь в городе живу, но не про создание чего-то общего, действительно, не про создание вот этого города, общего такого пространства.
А вот кто должен заниматься созданием этого города, если, да, то есть, как вы говорите, работа, детский садик, пробки, значит, купить, поесть, приготовить, лечь спать, проснуться, работа и далее по этому кругу.
Да,
и в котором живут, мне кажется,
90%. 80%.
Да, да.
80%. Хороший вопрос, кто, поэтому на этот вопрос мы как раз отвечаем. И на форуме тогда отвечали, что город — это пространство городского диалога. Вот все городские субъекты, кто есть, ну, субъекты — это там сообщество с ярко выраженной, так сказать, какой-то самостью такой, то есть чем-то они отличаются. Вот у вас есть бизнес городской, да, разный, малый, средний, крупный, у вас есть администрация, департаменты и так далее, у вас есть активисты, сообщества и так далее. Вот это городские субъекты, которые себя как-то в городе уже проявляют, и вот договор между ними — это и есть некая диалог между ними, даже не договор, а диалог между ними, постоянный диалог — это и есть некая вот это есть некое определение города. Потому что в этом случае город выступает как постоянно изменяющийся процесс, идущий внутри города, не ему сверху диктует каким-нибудь, а он внутри себя разбирается, что ему, на чем еще ему сейчас делать фокус, чем ему сейчас заниматься. Что мне, кстати, вот если говорить про первую форму его влияния, что мне импонирует и почему я приехал в Сургут второй раз, и так достаточно быстро, потому что запрос, который был из Сургута, это очень конкретный запрос. Свят, мы понимаем, что важно заниматься общественным пространством. Нам теперь самое главное понять и не наделать ошибок, как этими общественными пространствами заниматься, как вовлекать людей, что нужно, кстати, на первую очередь обращать внимание. Поэтому, мне кажется, вот это тоже диалог внутри города сформировался. И бизнес, и представители администрации, и активисты в этом плане как бы, то есть, сошлись во мнении, что нужно позаниматься общественными городскими пространствами. Так что вопрос «кто?» я ответил. Все. Ну, в этом случае все. Вопрос «как?» через диалог, то есть через модерацию. И тут надо сказать, что когда мы там сейчас работаем с мэрами моногородов в Сколково, я преподаю на программе переподготовки управленческих команд моногородов Сколково, вот, то и часто администрация спрашивает: ну мы вот в перспективе это вообще, какая наша роль? Я говорю: в перспективе ваша роль как раз городского модератора. Меньше придумывать самим, меньше, так сказать, самим брать на себя инициативу, больше давать возможность проявить инициативу всем разным городским субъектам, давать возможности бизнесу договариваться, давать возможности жителям, давать возможности активистам между собой выступить как бы сложно взаимодействовать. То есть роль администрации сейчас, она, конечно же, сейчас превалирует над всем. Администрация за все отвечает, за все получает. Вот. А нужно это делегировать и уходить в модерацию. Договоритесь между собой. Если вас устраивает, мы поддержим. Посмотрим, насколько это законно, какие нужны ресурсы, и встроим, так сказать, в это в действующий процесс. Вот это вот важный момент. Что вот этот городской диалог – это достаточно сложная задача, но, по крайней мере, она не неподъемная. Этим можно и нужно уже заниматься. Есть еще масса примеров позитивных, когда у нас получается это делать.
А, к вопросу вот об уникальности и возвращаясь к советскому наследию, вот эти все типовые жилые дома, пятиэтажки, хрущевки, они, ну, есть такое мнение, что они в результате сделали все города одинаковыми.
Не, ну, не мнение, это факт. То есть, вот, проехав больше там 430 уже городов на постсоветском пространстве, могу сказать, что действительно поражает это советское градостроительство, которое Советский Союз построил 700 новых городов. То есть, вот, это такой рекорд, цивилизационный рекорд за свое время. И Советский Союз построил 700 новых городов с нуля. Ну, понятно, что это были, в большей части были моногорода, шахты, заводы, вокруг него там, значит, слободка, но это факт. Поэтому, конечно же, типовая застройка решает проблемы, связанные с массовым переходом в другое качество, но теряется уникальность города. И сейчас задача, конечно же, городов попробовать разобраться, что с этой массовой застройкой делать. И, понимаете, не всегда надо сносить. То есть, ну, понятно, что если ветхое состояние, то сносить, но если есть типовая застройка, то стрит-арт, работа с ландшафтным озеленением, работа, так сказать, с какой-то, так сказать, с подсветкой, может эти районы, эту массовую застройку каким-то образом разнообразить. Но тут самое главное не делать это по одному шаблону, а максимально изучать тех, кто живет в этом городе, историю этого, в смысле, в этом районе, историю этого района, чтобы среда, которая формируется всеми городскими плоскостями, даже вы, вот если вы идете по городу, вы формируете городскую среду. То, как вы одеты, то, как вы выглядите, то, как вы, у вас что на лице. Если вы идете все в сером и все не улыбаетесь, вы тоже влияете на городскую среду. В этом случае с массовой застройкой мы можем найти сейчас универсальное решение, чтобы ее преобразовать максимально близко, отвечающее нашим задачам. Идентичность каждого района проявить. Или, например, какие-то негативные факторы освещенности, там, не знаю, безопасности, навигации тоже решить при помощи этого массового, так сказать, жилья. Массовых этих конструкций. Это нормальная задачка, и тоже в ближайшие 3 дня с ней тоже позанимаемся.
А вы вот сказали, что вы объехали больше 400 городов. На ваш взгляд, какой из них был самый самобытный, у которого было какое-то свое лицо?
Мне всегда задают вопрос, какой город лучше. Вот это у нас желание сравнивать, это, оно у нас на самом деле нам очень сильно вредит, потому что, ну, опять же, вот это, возвращаясь от нашей, так сказать, иерархическом мышлении. Вот чем была хороша и одновременно плоха советская идеология? Это была идеология, построена на героях. Вот, то есть вся культура была построена на героях. Причем желательно на мертвых героях, потому что если герой был жив, как Чкалов там, или Стаханов, то он как бы начинал мешаться, так сказать, в этой конструкции не вписывался. И в этом случае вот, и это сформировало не совсем правильное решение. Мы все время думаем, кто главный или кто лучше. Хотя на самом деле города не надо сравнивать, они, каждый из них уникален. Чем уникален? Своей средой, своими людьми, иногда просто там понятно своим расположением географическим. Вот я могу сказать, что я, проехав 50 городов в России, наконец-то понял, какая у нас страна. Побывав там на Мань-Папунёре в Сыктывкаре. Были на Мань-Папунёре? Побывав на красноярских, там, соответственно, там камнях, там, проехав и покупавшись там в Байкале, там, на Ольхоне, там, в Якутске, в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Калининграде, Краснодаре, в Ростове. Вот, то есть, вот, проехав в Архангельске, вот, Норильске, побывав вот в разных местах, сложив это все в некий такой образ, я понял, на самом деле, колоссальное вот это разнообразие, многообразие этой страны. И в каждом городе, вы не поверите, но в каждом городе все равно сохранилась своя культура, сохранились свои какие-то вот такие архетипические поведения. Ну, например, вот, чем запомнился Сургут и чем вообще мне как бы вот сейчас ваш округ интересен, тем, что здесь действительно вот эта такая пассионарность, заложенная при создании этих городов, она до сих пор в людях как-то вот прослеживается. Слово «команда» здесь не пустое слово, там энергичность – это не, как бы, не что-то такое вяленькое, это реально там, значит, кстати, такие прям жилистые живчики. Вот в этом случае вот у вас есть что-то свое особенное. В каждом городе есть что-то свое особенное, уникальное. Но это, как правило, плохо проявлено. Вот художники являются хранителями и выполняют самую ценную часть для города. Вот я сейчас позавчера был в Ханты-Мансийске, и главный архитектор, надо отдать ему должное, показал мне, значит, здание там, художественного центра, художественной галереи, мастерская одного из местных художников, которые оформлены панно из мозаики, называется «Сотворение Вселенной». Такая ханты-мансийская тема. Вот. А вот, вот проявление уникальности каждый город. То есть это есть только там. В этом случае вот художники, музыканты, философы, поэты, предприниматели, краеведы, они хранят и проявляют эту уникальность, но возможность у них проявить ее в городе минимально ограничена. Наша задача как раз их встроить в эти процессы, включить их. Не привозить вам из-за рубежа консультантов там, и художников, а использовать, вот, максимально использовать тех, кто у вас есть, и тех, кто уже этот город значим и уникален. Потому что если мы сейчас придем с вами к мастерскую художнику местному и спросим, что такое Сургут, он нам метафорами, картинами, каким-то образом его объяснит. Если мы посмотрим на генплан, ну вроде бы ничего такого уникального нет, вот тоже так, город, кварталы, заводы, там, офисы. Так что каждый город уникальный, сравнивать их не могу. Скажи, какой ближе к человеку, мне очень понравился, например, в свое время, когда я побывал впервые в Калининграде. Почему? Калининград сохранил вот эту связанность общественных пространств. Вот в советских городах очень плохо, уже сейчас в наше время, особенно за последние 25 лет, очень разорвались вот эти связи между двором, через двор соединен с другим, так сказать, с каким-то там районной площадью соединен сквером и аллеей, потом соединен с парком, и там еще с какой-то площадью и так далее. Вот в Калининграде вот эта связанность общественных пространств, особенно в центре города, она очень чувствуется. Его можно и хочется, по нему хочется гулять пешком. И ты не устаешь, гуляя там час или два, проходя из одного района в другой район. В советских городах эта связанность потерялась. Подземные переходы, большие магистрали, большое количество заборов, какая-то там недостроенная промка, еще что-то. Тебя ограничивает твое желание гулять по городу пешком и вообще как-то показывает, что город вот такие некие маленькие фрагменты, которые в центре, кстати, есть активный центр, а все остальное это такие спальники, райончики или промзоны, и они, конечно, между собой никак не связаны. Вот. Ну и компактные города. Чем город меньше, Ханты-Мансийск мне очень понравился своей компактностью. Так, кстати, мы позавчера по нему поездили. Вот такой, города с ландшафтом сложным выигрывают, конечно. Потому что сложный ландшафт, города на реке выигрывают, потому что река придает, так сказать, и городу определенную, так сказать, архетипичность и формирует вот эти сценарии, когда там встречать рассвет, 11 класс провожать, так сказать, или там просто сходить на речку, порыбачить или посмотреть. Они формируют определенное мышление, определенную культуру. Сложный ландшафт, правильное географическое расположение, сложная природа. Даже Норильск при всем своем, так сказать, ну, как бы условно плохом расположении в неблагоприятной среде, все равно формирует свою уникальность, потому что там есть плато Полторан, есть вот эти, значит, соответственно, значит, карьеры, есть старый город, город, который новый, все равно формирует какую-то уникальность и формирует уникальных людей. Так что каждый город по-своему уникален, и сравнить я бы их не стал, но вот этой уникальностью они как раз и ценны для всех нас. Потому что если все были города одинаковые, все равно где жить, все равно чем заниматься.
Вы сказали про заборы. Вот это такая одна очень, мне кажется, да. Это очень интересная тема с точки зрения как раз идеологии и философии. Я вот читал по этому поводу статьи разные о том, что Россия страна заборов. Вот здесь каждый хочет поставить забор, отгородиться от другого, отгородить себя, поставить какие-то границы. Это вот что за феномен в сознании людей и вообще возможно ли его разрушить? Возможно ли Россию сделать страной не заборов, чтобы вот это вот гадство прекратилось?
Ну, во-первых, надо понять причину этих заборов. То есть причина заборов очень простая. До 90-х годов, когда все было общее и коллективное, значит, у нас заборы ставили только предприятия там и, значит, как бы хозяйствующие идеологические субъекты, а после 90-х годов появилось понятие «моё». Там собственность, там моя, так сказать, какая-то площадка. И, конечно же, вот это мое, люди, никто людям не научил проявлять это другими способами, например, культурой. То есть мое – это не вот моя территория, то есть некая моя культура, некий мой сценарий, некая моя деятельность. И у нас вот это примитивное чувство собственности, оно, конечно же, начало формироваться прежде всего через огораживание, обозначить свое, так сказать, метка территории. И самая простая метка территории – это забор. И вот, который доходит, конечно же, мы видели колоссальные, то есть это просто это уму непостижимые вещи, особенно, кстати, в Москве. Например, детский сад может быть огорожен от двора четырьмя типами заборов. Четыре забора просто вот стоят друг другу. Как бы, понятно даже, что за них их ставили разные субъекты, это поставил ТСЖ, это поставил префектура, это поставил там, детский сад, а это еще скинулись родители, поставили еще внутри забор, чтобы детям было не шумно. Но вот эти четыре забора или там шлагбаумы вплотную друг к другу, о чем говорят? О том, что люди научились, вот это первое схватили, обозначили, что это мое, а что с этим делать, не знаю. Потому что, например, европейские города, даже границы, которые необходимо делают по-разному. И сейчас, например, финский концерн ЮИТ в Петербурге, много своих жилых комплексов. Одно из таких отличий от других застройщиков, у нас нет железных заборов, мы обеспечиваем безопасность ландшафтным озеленением, высаживать кустарники по границам и там камеры видеонаблюдения. Все, вы будете жить в пространстве без заборов. Очень серьезный, так сказать, стимул, показывает, что границы можно обозначать по-разному. Во-вторых, заборы – это отсутствие коммуникации. Что мы значит, что мы означает забор психологически? Это значит, что я не знаю, кто там за забором, и знать не хочу. Но это мое, и вот будьте добры. И по большому счету, вот когда вы коммуникацию начинаете налаживать, формировать локальное сообщество через общественно-культурный центр. Вот, выстраивать вот эти коммуникации, чтобы люди начали вместе что-то делать. Вместе провели субботник в соседнем парке, или вместе провели там какой-то праздник отметили, или вместе скинулись на какое-то благоустройство. Тем самым, как только эти связи начинают прорастать, первое, что чего люди отказываются, это от заборов. И у нас есть прецеденты, когда развитие социальных институтов приводило к отмене заборов или к неустановке их. Но то по-другому это никак, потому что это заборы в наших головах, в наших мышлениях. И убрать забор можно только вот изменив это мышление, изменив вот это отношение к друг другу и к незнакомцам в городе. Mm-hmm. Так что вы заметите, потому что для нас показатель уменьшения заборов – это показатель развития городского диалога. Мы будем замерять развитие городского диалога и усложнение городских коммуникаций, в том числе сокращением качества и количества заборов.
Отлично. Будем смотреть, сколько у нас заборов станет меньше,
чем... Он сегодня общается с одним застройщиком, я говорил ему о том, что, друзья, ну уже можно заборы, даже стройплощадок по-другому оформлять, не так интересно слушали, и даже, может быть, озеленять их, чтобы показывать, что это тоже часть городской среды. С этим можно работать.
Хорошо. Так, Артем, у тебя еще есть?
Да, у меня последний вопрос. Давай. Про Сургут обычно думают, ну и приезжие, местные жители, что это город для работы. Да, приезжать, чтобы работать.
Приехал ненадолго,
ну,
остался
да,
навсегда.
Да, так, да. Вахтовые города. Угу. Так.
А вот насколько сложно сделать такой город для работы, городом для людей?
Ну, на самом деле, не сложно, потому что работа, в работе нет ничего плохого. Работа – это не что иное, как деятельность, это как самореализация. Поэтому вопрос, для какой работы, вот, исходя из таких моментов, какая работа в городе есть, и как эту работу сделать более там, человекоориентированной или добавить работы человекоориентированной – это хорошая задачка. В том числе, я думаю, что мы в Сургуте этим будем заниматься, потому что чем хороша так называемая постиндустриальная экономика, ну или там творческая экономика, чем она хороша? В отличие от индустриальной экономики, я работаю, значит, у меня одна профессия на всю жизнь, вот очень четко выстроенный технологический цикл, я там немножко, так сказать, нажимаю на кнопки или что-то делаю. Чем ее отличие от рыночной экономики? Вот я что-то захватил или построил, или, так сказать, создал, и сдаю в аренду, или продаю там, или, так сказать, сижу на каком-то потоке. Тем, что постиндустриальная экономика, она совсем про другое. Используй свои возможности творческие, используй свои компетенции, используй свои связи социальные, используй, так сказать, свою уникальность для того, чтобы создавать что-то уникальное, но не такое ресурсно-затратное. То есть что-то там, сервисы, услуги, программы, образование, культуру, творческие какие-то продукты. В этом случае, вот, мне кажется, работа может быть разной. И задача любого города все-таки разобраться в процессах, из чего эта работа состоит, и как сделать так, чтобы человеку было комфортно на этой работе. Вот, простой пример. Есть Челябинский завод один, очень показательный, трубная высота, как там называется, не помню, высота 141, ну как там, какое-то у него сложное название. Вот этот Челябинский завод, новые владельцы этого Челябинского завода вложили несколько миллионов долларов в дизайн. Что они сделали? Они поменяли вообще вот этот заводской дизайн. Обшили завод, как прям современный торговый центр. Панелями, остекленение, озеленение, большой бренд и так далее. Даже работяги на этом заводе уже на нем не курят. Почему? Говорят, здесь красиво. Мы здесь работаем. Очередь из желающих работать. Почему? Просто поменялся дизайн. Завод также продолжает выпускать трубы, но эффективность труда повысилась. Количество желающих работать возникли, у завода возникли инженерные службы, потому что инженер сказал: слушай, я хочу работать на этом заводе, здесь комфортно, здесь как бы, так сказать, хочется сидеть в проектном бюро и что-то думать про новые трубы, здесь маслом не пахнет, матом, кстати, ругаются уже, но не часто, вот, и уже, кстати, не такая вот эта советская эклектика, как нам обычно это кажется. То же самое в Ульяновске. Губернатор Ульяновска в свое время на освободившихся промзонах отдал айтишникам, программистам, и они сделали там IT-завод, так называемый. То есть фактически эти промзоны превратили в такие кластеры, в такие работающие офисы. Тоже одно из таких возможностей приспособления этих промзон и создания вот этих нового типа рабочих мест. Поэтому дизайн – это максимально, конечно же, человекоориентированный инструмент. Во-вторых, культура – это тоже одна из технологий, которая позволяет человеку все-таки и работать, и получать от этого удовольствие, и там не сильно так уставать, и не чувствовать себя каким-то, значит, там, дауншифтером или неудачником. С этим можно работать.
Угу. То есть борьба за превращение того же Сургута из вахтового поселка в город, она вот лежит как раз в плоскости.
Да, мне кажется, вы уже перестали быть вахтовым поселком, понимаете? Я про город, по городу езжу уже там второй раз, приезжаю по городу, вижу, что вы уже город. То есть у вас осталось вахтовое мышление, потому что
культура. Я про это и говорю.
Нет, вахтовое мышление тогда это культура, которая так, не так быстро меняется. Но почему она, кстати, не менялась последние 25 лет? Потому что все здесь выживали и, условно говоря, потребляли. То есть у нас была идеология выживания, идеология потребления. Всем было не до культуры. Но вот вопросы-то остались, поэтому вахтовая культура у вас осталась, и что с ней сделать, это тоже хороший вопрос. Во-вторых, вы можете тоже из этого сделать свой плюс. В вахтовой культуре нет ничего плохого. Это говорит о том, что куда-то лучше уезжают и что-то новое создают. Понимаете, вы вахтовую культуру можете из минуса превратить в свои плюсы. И, например, вернуть, хотя бы частично вернуть ту молодежь, которая уехала за последние 25 лет. Или тех творческих людей, которые почему-то в Сургуте не самореализовались, уехали. Объявите вахту для тех, кто уехал. Сказали, ребята, теперь на вахту в Сургут. Вот родился в Сургуте, выучился в Сургуте, все, месяц должен вахту в Сургуте отработать. Почитать лекции, позаниматься там, не знаю, передать свои компетенции, провести какую-то выставку, открыть какой-то бизнес, вложиться в фонд развития там парка или сквер. Почему нет? Используйте вахту как культуру, делайте из этого, так сказать, фишечку. Ну, в свое время на первом форуме мы тоже шутили, что День города вот в Сургуте хорошо бы прошел в виде, так сказать, конкурса вот этих бытовок или как-то, сказать, фестиваля этих ваших этих вагончиков строительных. Да, ну да, то есть тюнинг даже, это было такое понятие, тюнинг, потому что все их помнят, все в них жили, и это тоже можно использовать интересным способом. Поэтому культура – это ваша уникальность, какими они не были, их нужно рефлексировать, то есть их нужно обсуждать, нужно как-то к ним относиться, их нужно переосмыслять, как эта культура уникальная может ответить на современные вызовы. Вот это прикладная задача. И, в принципе, этим сейчас и занимается урбанистика. Это мы занимаемся большей частью даже не пространством. Потому что с пространством все понятно. Вот. Мы занимаемся больше культурой и социальными субъектами. Потому что, когда возникает вопрос, что будем строить, возникает вопрос, кто будет жить, и что будет там делать, и чем они, так сказать, как они будут взаимодействовать с друг другом. И сначала нужно спроектировать вот это. Смысл ценностей субъектов, а потом уже переложить это и отдать архитекторам, планировщикам, чтобы они нарисовали, спроектировали и придумали, как это будет реализовываться в физике. А мы пока все в городах работаем, давайте построим, а там будем думать. Угу. Или построим что-то такое типовое, что вот у этого пошло и у нас пойдет. Нет, не все так просто.
Ну что ж, спасибо, у нас наше время подходит к концу. У нас в гостях был Святослав Муранов, это урбанист, преподаватель МГУ Сколково и эксперт, который будет заниматься в ближайшие несколько дней у нас на...
Школа, центр прикладной урбанистики, мы будем заниматься общественными пространствами Сургута. Школа называется «Анализ Сургута».
Вот.
Прям займемся анализом Сургута.
Будем анализировать Сургут. Материалы этой онлайн-конференции вы можете прочитать на siapress.ru, посмотреть видео, послушать аудио, прочитать расшифровку, и затем это в новом городе, и читайте на siapress.ru все новости, которые мы будем передавать с вот этого самого «Анализируем Сургут». До новых встреч. До свидания.
До свидания. Спасибо. Надеюсь, что было интересно.